Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко, это я. И мы сегодня с вами поговорим о результатах выборов в Соединенных Штатах Америки. Конечно, объявление результатов состоится через 10 дней. Мы помним все эти древние обычаи. Там должно пройти время, чтобы конный успел донести весть, значит, до всех, до самых отдаленных уголков и так далее. Но у нас есть в любом случае на руках уже результаты голосования выборщиков. Получилось, что 232 голоса было отдано за Дональда Трампа и 306 голосов выборщиков за Джо Байдена. Ну и понятно, что сейчас из последних новостей мы вычитываем на ленте, что Трамп не намерен публично признавать поражение на выборах президента США, об этом сообщает CNN. И, ну, посмотрим, то есть сейчас уже там были и, с одной стороны, пересмотр был в какой-то момент некоторых, во время подсчета голосов, да, там оспаривались результаты, но суды где-то отказывали, где-то соглашались. В любом случае, понятно, что против предыдущего результата, с которым когда-то Дональд Трамп победил, у него было 304 голоса в 2016 году. Байден, значит, ну, может быть, справедливо, а может, нет, называет разгромным вот этот вот результат, всего в 232 голоса. Тем не менее, с одной стороны, всего 232, с другой стороны, это довольно много. Все равно он представляет, Дональд Трамп продолжает представлять интересы там огромного количества, десятков миллионов человек в Соединенных Штатах, которые там за него голосовали и так далее. Поэтому сейчас надо сказать, что нерв ситуации чуть-чуть, по моим ощущениям, снизился, по крайней мере, в российском обществе. Мы как-то вот очень внимательно следили за тем, как там с выборщиками пойдут дела. А сейчас как-то очень слабо в повестке отражено, и по заголовкам тоже этого не видно, чтобы мы сильно волновались. Но, тем не менее, мне кажется, победитель определен. Сегодня мы сегодня поговорим об этом в течение часа с Николаем Злобиным. Чуть позже он попросил чуть позже с ним связаться, буквально несколько минут. Поэтому мы сейчас с вами вместе. Я напомню наши средства связи. Особенно приветствуются сообщения от полуношников американских, которые нас слушают через интернет, чтобы они что-нибудь написали, пару слов. Чего они ждут? Насколько фигура президента Соединенных Штатов самостоятельно, не удивляйтесь этому вопросу, потому что там же много разных сил, там же эти сенаторы, там же глава разведки был как будто бы не совсем за действующего президента, и там велись расследования и так далее. Там совершенно какая-то иная реальность, в которой намного сложнее, насколько я себе представляю, быть, существовать, а также принимать какие-то важные радикальные решения. Наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. «Говорит МСК-бот». В одно слово пишите. Это бот, чтобы посылать сообщения в эфир, которые видит радиоведущий. Это работает не только во время программы «Хороший вопрос», а все время. Но кто знает, тот знает. А есть еще «Радио говорит МСК», тоже в одно слово пишется. Это наш новостной канал, там новости получаются. И это очень, чрезвычайно удобно читать новости в Телеграме, потому что вы видите, сколько новых новостей пришло. Там сейчас ужасная там история. Вот в Башкирии сгорел дом престарелых, 11 человек погибло, ищут их родственников и так далее. Вот это все и с видео, или без видео, и комментарии там очевидцев, все это можно видеть в режиме онлайн на нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». А чтобы отправить сообщение, говорит МСК-бот, не перепутайте. Вот, а еще, если для тех, у кого нет телеграмма, вы можете отправлять сообщение через СМС на номер +7 925 888 894 8. И я тоже все вижу, соответственно, можно и так, можно и сяк. Вот нам пишут уже из Соединенных Штатов, как я вижу, сейчас я обновлю. Так, для нас в силе... А, это не Соединенных Штатов, это наш номер. Для нас в силе русская поговорка хрен редьки не слаще. Ну, это, наверное, имеется в виду, что чего ждать России при правлении Байдена. Будет ли легче, будет ли проще, почему вообще все испортилось, мы об этом чуть позже поговорим. Давайте расскажите, как вы ощущаете, как, если вы особенно живете в Соединенных Штатах, каковы настроения. Ведь когда все было определено, как казалось, да, вот по количеству выборщиков, то уже сюрпризы, интриги нет, и поэтому интерес падает общий, ну, за рубежом, по крайней мере. А насколько на самом деле это имеет вообще все значение? Ну, вот мой вопрос, как это ощущается изнутри там, в Соединенных Штатах? Как вы надоели со своей Америкой? Вы на Соловьёва становитесь похожи. Боже мой, нет, нет, этого не может быть никогда. Странно, что вы не чувствуете разницу. Так, доброе утро. А нам можно? Так, конечно, только у нас люди на березу лазят, чтобы онлайн выйти. Это кама. А, это, наверное, Алексею Гудошникову сообщение. Он говорил о том, как живут в России. Да. А, значит, вот. РМГ, РГМ поклон. Спасибо за пассионарность, последовательный патриот. А, это тоже Алексей. Смотрите, как у нас много сообщений по этому поводу. Итак, коллегия выборщиков подтвердила победу кандидата в президенты США Демократической партии Джо Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме. Ну, мы уже все выучили за этот год. Да? 2020 год принес нам хорошее знание политической выборной системы Соединенных Штатов, кроме всего прочего. В этот раз мы погрузились полностью и узнали, как происходит голосование. Значит, 270 был необходимый минимум, тогда как оппонент Дональд Трамп получил всего 232 голоса, ему не хватило, получается, 38 голосов для того, чтобы пойти на второй срок. Много очень вопросов остается. Останется ли, например, Дональд Трамп в большой политике? Ну, это было бы ему, наверное, может быть, интересно при его вот настрое, как кажется, с одной стороны. А с другой стороны, он спокойно едет играть в гольф, уже понимая, что он, значит, что выборщиков, количество выборщиков нужного не будет. И это тоже такой знак и сигнал. Будет ли он баллотироваться через следующий срок? Как повлияет политика Джо Байдена на отношения с Россией, там, и в мире, и так далее? Итак, Николай Злобин, президент Центра глобальных интересов, с нами на линии. Николай Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте начнем с последнего, с предпоследнего вопроса. Давайте зададимся. Уже сюрпризов не будет, все понятно, да? Правильно я понимаю? Все.
Ну, чисто теоретически сюрпризы еще могут быть, потому что президент Трамп продолжает сражаться на юридическом фронте, и вполне может быть, что он будет продолжать подавать судебные иски, добиваться какого-то изменения положения дел, но это маловероятно. Единственная структура, которая, возможно, еще может повлиять на результаты выборов, это Конгресс США, который должен утвердить результаты голосования выборщиков. Вот опять же, чисто теоретически Конгресс США может не утвердить эти выборы, эти голосования, эти результаты, тогда ситуация повиснет в воздухе. Но такого в Соединенных Штатах, в истории Соединенных Штатов еще не было. Хотя, можно не сомневаться, кто-то из членов Палаты представителей или из сенаторов не согласится и проголосует против утверждения. Но вряд ли Трампу удастся набрать большинство.
Понятно. Но такой ситуации, чтобы где-то вот в этих уже высших кругах все-таки он пользовался большей поддержкой, чем Байден, ее нет. То есть там тоже 50-50. Или так вообще нельзя рассуждать?
Я думаю, что поддержки у Трампа достаточной нету, да. Ну и, в принципе, вряд ли Конгресс США пройдет против воли изъявления американского народа. Уже, так сказать, выборщики проголосовали, все-таки результат известен. Поэтому можно достаточно уверенно говорить, что Байден стал сегодня президентом Соединенных Штатов. Он выбран президентом Соединенных Штатов. Станет он 20 января, когда пройдет инаугурация.
Вот, после инаугурации, да, там целых 40 дней должно пройти и так далее. Скажите, для вашего представления и вообще на самом деле вот эта там принадлежность к политической партии или что вообще влияет на внешнюю политику и на отношения, ну вот нас интересуют, естественно, отношения с Россией. Больше, это больше поведение, как сказать, действия самой России скорее формируют эту повестку, или это все-таки какая-то политическая ориентация там, за океаном, в Вашингтоне?
Ну, на самом деле, это хороший вопрос, честно говоря, потому что внешняя политика находится в значительной степени в руках американского президента. Он обладает гораздо меньшими возможностями влиять на жизнь простого американца, потому что на жизнь простого американца оказывают влияние, а власти в основном местные, там, ну, губернаторы, мэры городов, главы местных муниципалитетов, местные законодательные органы. Президент США – фигура, которая, так сказать, в Америке занимается вещами федерального значения, внешней политикой в частности, и на мир он оказывает, конечно, гораздо больше влияния, чем на жизнь простого американца. Для мира, в принципе, президент США более важен, чем для американца обычного. Поэтому от личных взглядов, позиций, того, как президент США видит мировую картину, зависит на самом деле немало. И здесь мы знаем, разницу между Байденом и Трампом достаточно серьезная. То есть личные взгляды, субъективные взгляды, они имеют значение. Во-вторых, есть, конечно, сложившиеся партийные стереотипы, и демократы, между демократами и республиканцами по отношению к внешней политике, в том числе по отношению к России. Сегодня, в общем-то, можно констатировать, что обе партии, так вот сложился консенсус, относятся к России достаточно негативно. Но многие, и я в том числе, ожидаем, что с приходом Байдена, вот начиная с января, не сразу, потому что надо заниматься внутренней политикой в основном, такая ситуация сейчас в стране, в Соединенных Штатах, но отношение к России будет продолжать ухудшаться. Байден достаточно негативно всегда относился к России, к внешней политике России. И в отличие от Трампа, доля негатива на самом деле гораздо выше. И демократы опять могут вернуться к повестке дня, связанной с правами человека, со свободой прессы и так далее, и так далее. Хотя бы в какой-то степени это будет отражаться на отношении Соединенных Штатов к России. Зависит ли от позиции России отношения Соединенных Штатов? В определенной степени зависит, но не в полной. В принципе, главный вопрос, который есть в Вашингтоне, которым задаются американцы и будет задаваться Байден, а вопрос для политика это важный, улучшение отношений с Россией, если такое может происходить, если, так сказать, это возможно, что это даст ему как политику, что это даст Соединенным Штатам, какие вопросы Америка сможет решить через улучшение отношений с Россией, есть ли такие вопросы, или улучшение отношений с Россией Америке ничего не даст, поэтому за эту войну так и не стоит браться, выступать против собственного истеблишмента, который относится к России негативно, и продолжать, так сказать, ну, вести такую агрессивную политику в отношении Москвы. Вот на самом деле сегодня нет у американского истеблишмента ответа на вопрос, что даст Америке улучшение отношений с Россией. Стоит ли этим заниматься? Или все, так сказать, ну, спустить на тормозах, пусть отношения будут такие, какие они есть. Вот Трамп, кстати говоря, стоял на такой позиции. Он занимался чем угодно, там и Израилем, и Кореей, и Ираном, и арабскими странами, и европейскими отношениями. Но отношениями с Россией практически не занимался, отдав это на откуп Конгрессу и другим центрам силы влияния, центрам силы в Соединенных Штатах. То есть он не взялся за эту проблему, потому что он, видимо, тоже не очень понимал, а что, собственно, ему это даст. Зачем ему еще одна война на внутреннем фронте за улучшение отношений с Россией, которые неочевидно принесут ему какие-то политические дивиденды. Поэтому от России отчасти тоже немножко зависит. Но, я повторяю, в большей степени сегодня в Вашингтоне есть достаточно негативный консенсус. И что бы Россия сегодня ни делала, я думаю, отношения меняться не будет, по крайней мере, в обозримой перспективе.
Да, понятно, спасибо. Продолжают нам писать наши слушатели, у нас же такой интерактивный эфир, люди могут задавать вопросы. Я напомню, наши средства связи – это СМС плюс 7-925-88-88-94-8, как частота нашей FM-диапазон в Москве, нашей радиостанции. Телеграм говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. И у вас сейчас есть уникальная возможность задать вопрос Николаю Злобину, президенту Центра глобальных интересов. Мы говорим о результатах выборов в Соединенных Штатах Америки, потому что они хоть формально еще и не объявлены, но мы ожидаем вместе с Николаем Васильевичем, что сюрпризов не будет, и Джо Байден станет президентом Соединенных Штатов на ближайший период. Пытаемся рассмотреть внимательно, что это с собой принесет для нас. Значит, Михаил пишет нам, вопрос Злобину. В отношении Джулиана Ассанжа есть обвинения, и США требуют его экстрадиции. Сегодня день поминовения погибших журналистов, и мы осознаем цену свободе выражения мнения. Может ли президент США помиловать Ассанжа до суда и снять все обвинения? Я так понимаю, речь идет о Трампе, который пока инаугурация не состоялась, он все еще президент?
Да, Трамп будет президентом до 20 января и с полной властью, президентской властью, и у него есть теоретическая возможность помиловать практически кого он хочет. Это вообще отдельная интересная тема, право президента США помиловать. В отношении Ассанжа я не вижу, честно говоря, чтобы движение, так сказать, было какое-то в пользу этого помилования. Ну, никто, особенно вокруг президента США, не лоббирует такое решение вопроса. И обычно президенты занимаются помилованием тех людей, которые их президентство выполняли какие-то поручения президента, не совсем законные, попали в правовые какие-то перипетии и оказались в тюрьме, потому что участвовали там в президентской команде, что-то скрывали, кому-то чего-то неправду говорили, как это было с тем же генералом Флинтом, например. То есть президент, в принципе, пытается, уходя, вытащить своих людей и обеспечить им хотя бы, так сказать, жизнь на свободе после окончания своего президентства. Но, конечно, есть люди, которых есть преступники, которых президент может помиловать, и обычно тоже бывает. Но у меня большие сомнения, что Ассанж окажется среди них. Вообще, к такого рода людям в Америке отношения двусмысленные. Одни американцы считают его, и не только его, но такого типа людей, преступниками. А немалое количество американцев считают Ассанжа, в частности, героем, который помогает бороться за прозрачное государство, помогает бороться за право людей знать и является, в общем, является такой героической личностью. И многие американцы относятся к такого рода журналистам, к такого рода людям, которые скрывают то, что государство хочет скрыть, от людей с большим уважением.
Угу. Анастасия, вы сами, это ко мне вопрос, но это давайте мы его сейчас обобщим, да, и на вас тоже распространим, ну, и вам тоже. Как вы сами считаете, все то, что происходило на выборах в США, это честные выборы? Если бы такое в России происходило бы, это один вопрос, и другой похожий немножечко вопрос. Как вам лично нравятся процедуры выборов в США с этими бесконтрольными почтовыми бюллетенями, с подсчетами голосов без наблюдателей, с чемоданами левых бюллетеней и тому подобное? Это вот два от разных людей через Telegram вопроса. Я понимаю, что у нас тоже определенным образом мы много внимания в прессе уделяли, освещалось под специальным углом. Так сказать, мы внимательно смотрели, какие недочеты там есть. Я-то лично вообще технократ, можно сказать, внутри, да, по убеждениям. Мне кажется, что это все, безусловно, давным-давно устарело, уплыло, и срочно надо все менять на блокчейн-технологии, при которых было бы невозможно, действительно. Но это страшно, с другой стороны, да, подтасовки сделать нельзя, когда каждый может и проголосовать, и проконтролировать, что его голос ушел туда, куда надо, просто потому что будет сгенерирована цепочка числовая, и ты можешь проверить, их будет две, и ты можешь проверить, твоя комбинация цифр в этой стороне направо ушла или налево, да, Байдену или Трампу, или там еще кому-то. У нас-то, я даже не знаю, кого в пример можно привести, если бы
фамилию называть. Да-да-да, я понимаю. Да.
Ну, смысл в том, что технологии сейчас, хоть они, конечно, дают сбои, вроде как вчерашнего сбоя, да, гугловского. У меня дети приходили, говорят, у меня Google Class не грузится, мама, срочно помоги. Я говорю, нет, это во всем мире так. так, дружок, отдыхай. Сегодня отдыхаем. Вот. Поэтому, конечно, есть опасности, но тут опасностей... Вот где вы считаете, где больше опасностей? В бумагах, которые на самом деле лежат иногда дольше, чем хранятся файлы и ссылки? Или опасности больше вот в цифрах? Вы думаете, когда придет человечество? И Соединенные Штаты как флагман, или наоборот, ретроград, да, дольше всех будет держаться с бумажками? Как вы думаете?
Ну, я думаю, скорее Соединенные Штаты можно отнести к ретроградам. Но вопрос в отношении американских выборов, вот так, как вы поставили, даже и поставить нельзя. Потому что нельзя забывать, что название страны – это Соединенные Штаты Америки. Даже слово «штаты» на русском языке, в общем, не очень понятно, честно говоря, что обозначает. И это просто...
State, государство, такой, мы же учили
английский. Совершенно верно. Это такой фанатический, так сказать, перевод слова «state». Вот, но Соединенные государства Америки, правильно переводить это название страны, это Соединенные государства Америки. В свое время 13 колоний объединились, отделились от Англии. Ну, мы знаем всю историю
Соединенных Потом Штатов. Немножко повоевали за то, чтобы две было страны объединенных или одна, да?
И совершенно верно, и да. И пришли к тому, что как бы там ни было, Штаты... каждый штат обладает очень большой долей автономии, очень большой, от центрального правительства, от президента. И, по сути дела, штаты проводят выборы президента страны по одному простому принципу. Каждый штат проводит эти выборы сам по себе. Там нет общефедеральных, вот как мы понимаем, в России, выборов президента страны. Там есть 50 выборов президента. В каждом штате по своим правилам, по своим законам, со своими сроками, со своими бюллетенями, формы бюллетеня, там, количеством кандидатов, вписанных в эту бюллетень, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, проходит 50 процедур. И каждый штат будет до конца сил бороться за то, чтобы сохранить право определять, как избирать президента. И не разрешить никаким федеральным, там, центральным и каким-то другим органам определять, как ему голосовать, как подсчитывать. Это, кстати говоря, было одной из проблем вот всех юридических перипетий, с которыми сталкивался Трамп. Потому что штаты говорили, центральное правительство, даже президент не имеет права вмешиваться, суд не может определять, мы сами можем, должны это по конституции там и так далее. Я сейчас не буду углубляться в американские политические и юридические тонкости, но в Америке прошел, каждый раз проходит 50 выборов президента. Поэтому они все разные. В каких-то штатах голосуют по почте, голосовали всегда. Кстати говоря, были штаты, которые всегда голосовали по почте, ни у кого не вызывало это никаких, в общем, возражений. В каких-то штатах голосуют бумагами, в каких-то штатах уже давно голосуют в электронном виде. И единой системы здесь нету. И у меня нет никаких... нет возможности Соединенных Штатов, какую-то структуру Соединенных Штатов унифицировать это голосование и сделать единым. Каждый штат будет продолжать решать по-своему, как ему голосовать.
Поэтому, понятно, то есть ждать того, что они по каждой придут 50 штук к тому, чтобы использовать какую-то единую систему, либо цифровую систему, ожидать этого не приходится в ближайшей перспективе.
Да, потому что там действует простой принцип, а президенты избирают штаты. Это единственное, так сказать, должностное лицо в Америке, которое не напрямую избирается избирателями, а избирается штатами, вот этими выборщиками.
В этом смысле становится понятнее принцип наличия выборщиков, который, в общем, непонятен, мне кажется, душе русского человека, который прямолинейно рассуждает, и я в их числе, на самом деле, мне кажется, что намного проще. Вот я пошла и свой голос вот отдала, и все, никаких там гвоздей.
Да. То есть, если вы отдали голос там за кандидата, который набрал в вашем штате 49%, то, собственно, ваш голос и не считается, потому что считается, что штат проголосовал за другого кандидата.
Потому что страны эти голосуют. Ну, правильно, да, как в Ассамблее ООН. Я поняла. Смотрите, мы сейчас с вами должны будем прерваться на новости середины часа. Это примерно 5-6 минут. Как вам удобнее сейчас со звукорежиссером договоритесь, можно отключиться и перенабрать ваш номер. Я напомню нашим слушателям, что с нами Николай Злобин. Вы можете задавать ваши вопросы на смс-портал, вот тут я их зачитаю после новостей, на номер +7 925 88 88 94 8. Можно на Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово. Я их вижу, все вопросы вижу, 86-й, ваши вопросы вижу. И все, кто через Telegram пишет, через Telegram попробуйте, поиграйте. Это очень здорово. Подписывайтесь на новости, говорит МСК, радио говорит МСК. Подписывайтесь на Telegram, говорит... так, все, говорит МСК-бот. Вот. А еще есть телеграм-аношка, тоже на него можете подписаться. Там я иногда со своими комментариями новости «Говорит Москва» тоже шарю. Сейчас слушаем новости.
Хороший вопрос.
И мы с вами продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. Пока мы слушали с вами новости, Владимир Владимирович Путин поздравил Байдена с победой на выборах. Это новость с пометкой «Срочно» и «Молния». У нас в телеграм-канале редакторы поставили молнию. И это значит молния, такой смайлик. Подписывайтесь. Радио «Говорит МСК» — это новости. А «Говорит МСК-бот» — это... отправить сообщение в эфир. Я все вижу, все сейчас зачитаю. Тут у нас, я вижу, слушатели многие знакомы с Николаем Злобиным, как с экспертом, и оценивают его оценки. Вот такой, да, есть уже жанр. Вот. И, значит, что написал Владимир Владимирович? В телеграме Владимир Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир. Президент России отметил, что с учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества. Со своей стороны готов к взаимодействию и контактом с вами, подчеркнул глава российского государства. Это все в Телеграме. И мы с Николаем Злобиным обсуждаем всю эту ситуацию, которая у нас, значит, уже приняла черты определенности. То есть все, Владимир Владимирович поздравил и говорит, что многие вопросы мы можем решить. А вы можете примерно прикинуть перечень вопросов, в которых Россия могла бы быть полезной Соединенным Штатам? Почему бы они вдруг решили сменить вектор, могли бы сменить вектор наших отношений?
Ну, на самом деле, конечно, такие вопросы есть, и, наверное, в условиях, скажем так, доброжелательного отношения Москвы и Вашингтона друг к другу, наверное, те же вопросы глобальной безопасности решать было бы гораздо проще. Все-таки Россия остается страной, обладающей объективно огромной военной мощью и способной при желании уничтожить Соединенные Штаты. И, конечно, загонять Россию в угол я бы никому не посоветовал. То есть, например, отношения в области международной безопасности, борьбы с терроризмом и такими глобальными вызовами, в этом смысле Путин прав, конечно, легче решать сообща. Насколько эти важны вопросы для американского политического истеблишмента сегодня, мы увидим. Но в целом для демократов и для Байдена, если посмотреть на историю его как политика, эти вопросы были важны. И ядерный паритет, попытки ограничить ядерное оружие в обеих странах и так далее вызывали у Байдена всегда положительную реакцию. Он участвовал в таких процессах, в этих переговорах. И, может быть, вот после его прихода к власти администрация США, есть такая вероятность, администрация США захочет продлить те договоры об ограничении ядерных вооружений, которые были объявлены Соединенными Штатами уже выработавшими свой ресурс, из которых Америка хотела уходить. Может быть, здесь мы увидим попытки возродить эту систему договоров в области вооружений, ядерных, в первую очередь, вооружений. Я думаю, что проще было бы решить многие проблемы, связанные с глобальным климатом, контролем и попытками управлять этим климатом. Все-таки Россия самая большая по территории страна мира, и без участия России вряд ли возможно какая-либо работа в области климатических движений, там, не говоря уже про Арктику. Поэтому тоже для Соединенных Штатов, наверное, было бы полезно иметь хорошие отношения с Москвой в этом вопросе. Ну и многие.
Вот вы это перечислили, вопросы. Простите, вы это перечислили, я сразу вспомнила Чубайса. Правда, сейчас же получается, правильно ли мы понимаем, что с той стороны, значит, у нас будет переговорщиком Джо Байден, ну, либо его посланцы, а с нашей стороны Чубайс или нет? По этим вопросам.
Я, честно говоря, не понимаю этой комбинации, потому что в России есть тоже достаточно, ну, такая давно уже работающая структура взаимоотношений с международными организациями. Она существует, и есть официальные лица, чиновники, которые отвечают за это. Можно по-разному оценивать их работу, но они есть. То, что сказано в отношении Анатолия Борисовича Чубайса, что он будет заниматься отношениями с международными организациями в целях гармоничного развития, и не будет чиновником, не будет входить в состав там администрации президента или какой-либо государственной структуры России. Мне лично это не очень понятно, потому что американцы будут постоянно поднимать вопрос, а, собственно, какая доля компетенции у Чубайса решать эти вопросы, говорить от имени России. Я думаю, что потребуется еще какое-то уточнение со стороны российской власти, так сказать, в определении компетенции господина Чубайса в этой сфере. Сегодня мы этого не видим. После того, как это определится, наверное, Америка захочет или не захочет с ним говорить. Потому что чего говорить, если у человека нет никакой реальной власти в решении этих вопросов. Ну, наверное, какую-то власть он получит и что-то за этим стоит, но пока, я повторяю, это непонятно. А возвращаясь к прежним вопросам, где может быть сотрудничество, да хотя бы в вопросах борьбы с пандемией. Россия все-таки создала вакцину первой, что тут скрывать, если, так сказать, убрать всю пропаганду. Создала вакцину первой, я сейчас не говорю про качество вакцины, это, по-моему, сейчас никто не знает, но вакцину создала первая Россия, Америка отстает, не сильно, но отстает.
Они уже тоже начали, как у нас это переводит слово масштабное, я вот внимательно слежу за характеристиками новостей в этом плане. Там Pfizer еще второй сейчас найду, посмотрю вам, скажу, начали масштабно, как у нас. То есть не всех, а кого-то, но масштабно вакцинировать. Да. Я все жду, когда откроется для журналистов. Значит, я просто читаю списки тех, кто допущен к записи на прививку, и все никак пока не дождусь, когда вот куда я могу себя причислить, чтобы пойти и привиться. В Соединенных Штатах, видимо, похожая ситуация. Но еще мы не забываем про Китай в этом направлении. Ну, в смысле...
Да, ну, в мире уже несколько прививок. Да, они в разной степени протестированы и диверсифицированы государственными органами. Но понятно, что, видимо, у каждой прививки будут свои плюсы и минусы. И, конечно, международное сотрудничество, в первую очередь, с Россией, у которой, на самом деле, это американцы признают, хорошая история, вот, в области вакцинации, выработки вакцин, советское вакцинирование было очень уважаемое в мире и так далее. То есть здесь есть школа у России, которой, может быть, и нет у американцев, по большому счету. Здесь, например, можно сотрудничать достаточно активно. Ну, Байден может поменять позицию Вашингтона в отношении Ирана, и здесь, так сказать, есть поле сотрудничества с Россией.
Поводу Ирана можно, пожалуйста, вот я недавно видела новость о том, что там казнили, значит, подстрекателя. Я недавно, вот буквально на днях, видела новость о том, что там 19-летняя девочка за свои какие-то грим-упражнения в Твиттере, где она под Анджелину Джоли как-то кратилась и там в каком-то комедийном свете выставляла фотографии, значит, она находится в тюрьме сейчас, и причем это... Вы, наверное, видели эти новости, все они там в русскоязычной сфере появились. Я понимаю, что их больше в англоязычной, на самом деле. Наверное, больше новостей из Ирана поступает вот таких. И, знаете, слово «людоед», оно как-то вот в голове само по себе начинает как-то формироваться, когда читаешь эти новости, хотя пытаешься отогнать от себя это слово. Ну да, исламская революция, там, революционные силы и так далее. Как может измениться, по-вашему, отношение, ну, политика Соединенных Штатов по отношению к Ирану, кроме как в сторону просто дальнейшего ужесточения?
Вы совершенно правы, да. И Соединенные Штаты несколько лет назад даже приняли специальный закон, где 3 страны были объявлены врагами Соединенных Штатов. Это, в общем, такой беспрецедентный шаг, потому что за этим следует куча юридических последствий, потому что с врагами Соединенных Штатов нельзя делать что-то там, то-то, нельзя инвестировать, нельзя сотрудничать там надо и так далее. И Иран попал в число этих 3 стран, Северная Корея, и, как мы знаем, к большому удивлению для многих, в том числе американцев, третьей страной была Россия. Вот три страны, которые попали в список официальных теперь по закону врагов США. Но с Ираном ситуация особая, потому что Соединенные Штаты, Россия и европейские страны договорились с Ираном по ядерной проблеме, потому что большие опасения вызывала ядерная программа Ирана. Страны договорились, Иран согласился с ней, но когда президентом стал Дональд Трамп, Соединенные Штаты объявили о том, что они выходят из этой договоренности. И это, в общем, такой был серьезный шаг, потому что, в общем, да, это развязывает руки Ирану в дальнейшем развитии ядерного оружия, это обидело другие страны, это, в общем, как-то так показало Соединенные Штаты, ну, не самые стабильные с точки зрения договоренности страны мира. Но, может быть, Байден, он об этом говорил, намекал, по крайней мере, захочет поговорить о том, не вернуться ли Соединенным Штатам в эту иранскую сделку, так называемую. Я в этом смысле имел в виду, отношения с Ираном могут измениться. Что касается отношений к тому, что происходит внутри Ирана, то там у Соединенных Штатов тоже полный консенсус, отношения крайне негативные. Я думаю, Соединенные Штаты будут делать все открыто и не открыто с тем, чтобы ослабить этот режим и рано или поздно привести к его смене. С тем, чтобы иранский народ оказался в условиях более, если не демократического, то, по крайней мере, более человеческого режима, по мнению Соединенных Штатов. Здесь позиция не изменится. Я имел в виду именно вопрос вокруг иранской сделки, потому что затрагивает довольно много стран мира.
Да, включая Азию и Дальний Восток, потому что мы знаем, что Иран дружит с КНДР, и одна из обеспокоенностей, не дойдя ли до определенного предела, Иран не поделится ли с КНДР своими наработками, а у тех...
Совершенно верно. Иран занимает...
Поэтому Япония, Южная Корея в напряжении в этом смысле. Китай не знает.
Да, Иран занимает активную позицию в Сирии, вообще в этих странах, у него довольно много проблем с Израилем. Иран не скрывает, что, Израиль является... страной, которая, по мнению Ирана, не должна существовать вообще, уничтожить.
В текущих условиях сложно, представить себе, что... Но зато у нас есть вот повод для... В этом смысле, я так понимаю, у Российской Федерации тоже есть повод для участия в этих переговорах и так далее, по ядерной проблеме. Значит, давайте у нас через Телеграм и через СМС очень активно пишут люди, еще задают вопросы, будем ли мы звонки принимать. Мы, конечно, будем принимать звонки, у нас эфир свободный, практически открытый микрофон. Значит, есть человек, который пишет все время, он 10 раз отправил мне сообщение, зная Злобина, он ждет, то есть вы, Николай Васильевич, ждете, что мы полностью разложимся, подожмем хвост, уши и будем ждать одобрительного похлопывания по голове от США. Спросите, он не изменил своего подхода? Вы когда-нибудь, у вас был такой подход?
Или я, кстати говоря, не знаю, был ли у меня такой подход, так может кто-то может что-то интерпретировать, но я, честно говоря, считаю, что ослабление России пойдет во вред Соединенным Штатам. Я думаю, что это пойдет во вред всем, России само собой, но и Соединенным Штатам, международной системе безопасности, международной глобальной системе. Ослабление России пойдет только во вред. Россия важный игрок и один из игроков, которые обеспечивают глобальную стабильность и баланс, поэтому даже когда Россия выступает против каких-то американских инициатив и действий, я поддерживаю это хотя бы потому, что я вообще считаю, что любая монополия ведет к серьезным ошибкам. Во внутренней политике, во внешней политике монополия самый главный враг, даже если ты очень хороший, умный, честный, и вообще, видишь все, знаешь все. Если у тебя есть полное право монополии принимать решения, ты сделаешь ошибки. Я против монополии Соединенных Штатов во внешней политике. Я считаю, что последние четверть века именно близкая к монополии во внешней политике Америка совершила кучу бесполезных действий и много ошибок, которые повредили ей и миру. Поэтому нужен адвокат дьявола, нужны страны, которые будут говорить Америке, ты не права, и Россия является одной из таких стран. Поэтому в любом случае ослабление России Америке на пользу не пойдет. Это огромная ядерная держава с огромной армией и контролирующая очень большой кусок Евразии. Поэтому здесь я совершенно не ожидаю, что будет, американцы будут действовать на ослабление России. Они будут действовать, конечно, на ослабление России как конкурента, но как Россия действует на ослабление Америки как конкурента, это нормально во внешней политике. Но развалы и так далее России ее полностью уничтожить как игрока, Америке совсем не интересно.
Поэтому... А где у нас конкуренция, кроме как можно рассматривать, например, влияние на внутреннюю политику там сопредельных или других государств, даже не сопредельных, да, но это я могу себе представить, там, как-то кого-то агитировать, привлекать и прочее, чтобы в ООН там на твоей стороне были. А вот где мы конкуренты с Америкой?
Ну... Нет, ну, во-первых, да, вы правы, кроме, например, постсоветского пространства, например, в Европе, конечно, российские компании, российские деньги, российское политическое влияние в Европе очень велико и входит в конкуренцию, даже, в общем, скажем так, в противостояние с влиянием, деньгами и волей Соединенных Штатов в европейских странах. Возьмите ситуацию вокруг Северного потока-2, например. Китай, например, тоже является одной из стран, вокруг которых складывается интересная комбинация, и Россия, Америка смотрят на Китай по-разному, и каждый, так сказать, сотрудничает по-своему, и последний там четверть века американцы, очевидно, выигрывали, так сказать, китайский рынок. Сегодня ситуация далеко не такая очевидная, отношения Китая и России значительно улучшились, что не может не вызывать у американцев определенных вопросов. Ситуация вокруг Индии, например, которая тоже является страной, находящейся между двумя, между Россией и Соединенными Штатами. С политической точки зрения, экономической, там тоже большие интересы у России и Соединенных Штатов, и они не обязательно совпадают. Поэтому довольно много. Арабские страны.
Ну да, да, да. Но тут просто вопросы про экономическую составляющую, они. Ну, это давайте мы тогда на другой какой-нибудь, может быть, мне вас еще пригласят в эфир, и мы с вами это обсудим. А вот у нас слушатели, еще тут интересный, совершенно перпендикулярный мастер предлагает ход Хантера Байдена ввести в совет директоров Северного потока, и тогда все его достроят и все заработает. Ну, это шутка, я понимаю. Но может быть, это как это не звучит, а может быть, это было бы интересно. Сразу подножка. Удар в спину и выигрыш. Потому что все будет достроено и согласовано. А то, что там
да, потом... Да, в принципе, совершенно правда. Совет директоров вообще нужен для того, чтобы собирать деньги на проекты и продвигать его с точки зрения своего политического влияния. Да, поэтому членов совета директоров для этого, собственно, и выбирают совет.
Звонки, давайте, мы обещали звонки и примем их. 7373948, наш прямой эфирный номер. Говорим о будущем Соединенных Штатов Америки при Джо Байдене. С нами Николай Злобин, президент Центра глобальных интересов. 7373948. Мы приняли,
день,
да?
Александр,
добрый день. Да.
Скажите, Николай, а какой смысл наращивать ядерный потенциал, если ни одна страна его осознанно не применит?
Спасибо за вопрос.
Хороший вопрос, на самом деле. Я тоже не вижу большого смысла, и это отвлекает огромные ресурсы и огромное внимание политиков, которые занимаются без конца пересчетом ракет, там, антиракет. Но это такое мышление, на мой взгляд, это мышление такое 50-летней давности, 80-летней давности, когда ядерное оружие было главным инструментом сдерживания. Сегодня, судя по всему, и у России, об этом Путин говорил неоднократно, и у Соединенных Штатов, и, может быть, у ряда других стран, есть оружие, превосходящее по всем характеристикам ядерное. И ядерное оружие, конечно, в этом смысле становится оружием вчерашнего дня. И, в общем, большого смысла в его наращивании не видно. Речь идет о, в основном, попытках ограничить возможности модифицирования этого ядерного оружия. Выводы его там опять в космос, создание ракет нового типа ядерного и так далее. Об этом идет речь. А в принципе, так сказать, увеличивать количество ядерных ракет, это, в общем, себя самого подставлять, потому что это довольно дорогостоящее дело их хранить, модернизировать, так сказать, соблюдать условия безопасности для этих ракет и так далее. В принципе, ядерное оружие уходит все больше и больше в прошлое. Мы получаем оружие, основанное чуть ли не на новых физических принципах. Что будет с этим оружием, никто не знает, потому что никаких переговоров никогда по этому оружию не велось. И, кстати говоря...
А вы о каком оружии говорите сейчас?
То, что вот называется, например, оружием, превосходящим ядерное по принципам, по силе, по точности, гипероружие, о котором неоднократно говорил Путин, говорят американские политики. И, кстати говоря, это вот одна из противоречий в российско-американских отношениях. Американцы, когда предлагают выйти из договора по ПРО, а Россия предлагает сохранить этот договор. Американцы говорят, давайте сохраним эти договоры, только при условии, что мы включим в него все новые виды вооружений и тоже будем их ограничивать.
Не описывая их, что ли?
То есть... Нет, описывая их в том числе, но никто толком не знает, у кого что есть. Это же в области вооружений вопрос достаточно такой секретный. Никто открыто не говорит, что на самом деле есть, что находится в стадии разработки. Мы до сих пор толком не понимаем, если уж говорить откровенно, у кого на самом деле есть ядерная бомба, у каких государств есть, у каких нету. Толком этого никто не понимает. Так договорились о том, что ядерной бомбой можно считать то состояние государства, где он за полгода может создать эту бомбу. То есть все готово, надо только ее взять и сложить вместе. На самом деле это сложный вопрос, такие переговоры идут годами, мелкие детали имеют большое значение, но Россия на сегодняшний день, как я понимаю, не очень склонна вести переговоры по новым видам оружия, гипероружия, Соединенные Штаты в этом смысле... А Соединенные Штаты не хотят вести переговоры по ограничению старого вида оружия, потому что никакого смысла, по их мнению, это не имеет. То есть вообще, на самом деле, ситуация достаточно сложная. Но в целом, я повторяю, что ядерное оружие становится все более оружием вчерашнего дня, здесь много опасностей, оно становится все более дешевым, это многое влечет за собой опасности попадания этого оружия в руки не государства, а там компаний.
Потом еще придет осознание того, что разрушения, которые несет ядерное оружие, не так уж страшны, как кажется, и мир полностью обратит свои взоры на другие виды, может быть, про которые мы не знаем, потому что они засекречены, с одной стороны, а с другой стороны, всеми при возможности не упускают ими похвастаться, да, при этом. Но у нас есть специальная программа, кстати, у нас на радиостанции, она называется «Полигон», по четвергам она с 11 до 12, и мы как раз рассматриваем там различные вопросы, в том числе связанные и с новыми видами вооружений тоже. Давайте еще звонки. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло. Да. Доброе утро, Анастасия. Николай, да. А зачем Америке уничтожать Россию? Мы и так уже уничтожены. В 1996 году Клинтон сказал, что мы уже оккупировали
Россию. Николай, вас достаточно. Спасибо. Это Николай, наш постоянный слушатель. Он все сожалеет по поводу казни императорской семьи и так далее. У него есть как бы сложившийся комплекс представлений. Но это вопрос такой был, зачем уничтожать Россию, если она и так уничтожена. Мне кажется, как говорит Песков, вы сами только что ответили на свой вопрос. Давайте следующее. 7373948, наш прямой эфирный номер. Сегодня два очкарика за деньги в тысячу раз меньше могут создать вирусную угрозу, не меньше, чем ядерная. Ну, Михаил, видимо, вспоминая вчерашнее... А, это Олег, это не Николай, это Олег, извините. Да-да-да, наш постоянный слушатель Олег только что звонил. Значит, по поводу, да, вчерашнего отключения глобального... Сейчас я смотрю, уже конспирологические появляются в телеграм-каналах статьи, которые говорят, не может быть такой поломки, они к чему-то готовятся. Они к чему-то готовятся, а вот к чему это вопрос, представляете? Вот в этом смысле это тоже как бы оружие или не оружие. Да, уже шуток очень много по этому поводу, почему все так произошло.
Ну, много, на самом деле, разговоров и в мире, и в Америке, и в России о том, что появляются нетрадиционные виды ведения войны, и медицинские, и биологические, и технологические.
Мы с вами сейчас встанем на... У нас полторы минуты осталось, а мы встали на такую шаткую тропу. Сейчас мы с вами до коронавируса не дошли. Давайте последний сейчас звонок какой-нибудь завершающий с вопросом от слушателя. Вот деревенский парень нам звонит, потому что постоянный слушатель, он очень любит что-нибудь доспросить. 7373948, наш прямой эфирный номер. Давайте деревенского парня, чтобы он подвел итог вместе с Николаем Злобиным. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Деревенский парень, вопрос. Николай, скажите, пожалуйста, а что будет дальше с Сирией, Карабах и Донбассом? Спасибо.
Вот, спасибо за вопрос.
Хороший вопрос. Я думаю, мое личное мнение, что все будет продолжаться, вот существовать в том виде, в каком есть. В Соединенных Штатах большого интереса ни к тому, ни к другому вопросу нету, честно говоря. Карабах вообще, так сказать, больше Америка знает через Турцию. А что касается Донбасса, то в Вашингтоне, мне кажется, никто не понимает, а как, собственно, можно решить эту проблему в интересах всех. А вообще любую проблему в мире страны предпочитают решать в своих интересах. В интересах Америки, как решить эту проблему, никто не понимает. Нет новой формулы, чем Минские соглашения. А Минские соглашения, очевидно, по мнению Вашингтона, не работают, ну, не только Вашингтона. Вот. Поэтому я думаю, пока здесь не появится новая какая-то концепция, никто это не придумает, формулу, золотой ключик, все это будет продолжать вот так вот в замороженном, в полузамороженном виде существовать и вызывать постоянно раздражение с обеих сторон.
Вот, казалось бы, да, Сурков уже отошел от дела, проблему не решать. Но давайте тогда мы с вами уже начнем прощаться, потому что у нас время подходит к концу. С нами был Николай Злобин, президент Центра глобальных интересов. Спасибо вам огромное, что уделили нам целый
час. Спасибо, всего всем хорошего, не болейте.
Ждем вас еще, спасибо. С вами, значит, был Николай Злобин, а я, Анастасия Аношко, еще целый час буду с вами после новостей на свободные темы новостные говорить. Новости.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем вместе с вами. Я, Анастасия Аношко, у микрофона. Вы можете мне писать в эфир на Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами. Можете писать на смс-портал +7 925 888 894 8. Ну и начнем наш вот этот вот час новостной, свободный с новостей по вакцинам. Пострегистрационные исследования вакцины «Спутник В» завершатся в мае. Вот, если кто-то сомневался, может быть, сбился, спутался, потому что, конечно, вышло не очень понятно, да, с регистрации до окончания исследований. Она была сделана, действительно, регистрация произошла первее всех в мире, вроде бы, но в то же время пострегистрационные исследования масштабные, да, они на самом деле еще продолжаются. Можно принять участие в этом эксперименте. У меня есть знакомые, которые принимали участие, и просто вот действительно там, судя по анализам, вырабатываются антитела, их количество достаточное для того, чтобы защитить организм. Есть уже там первые какие-то предварительные данные, но окончательные завершатся эти исследования в мае, чтобы вы знали. И, ну, и мы будем ждать, да, через некоторое время после окончания публикации в научных журналах, все как полагается и так далее, не только интервью глав. Кроме того, есть у нас есть еще, кстати, промежуточные результаты по новосибирской вакцине. Я сейчас вам зачитаю, потому что я на ленте новостей сегодня видела. Там смысл в том, что никаких вообще осложнений она не дала. Ну, как нам Эпивак Корона называется эта вакцина. Роспотребнадзор рассказал о состоянии добровольцев, которые привились Эпивак Короной. Эпивак Корона, в отличие от векторной вакцины, сделанной на базе аденовируса «Спутник В», Эпивак Корона – это синтетическая вакцина, она чуть слабее, ее действие, но... И поэтому она, скорее всего, подойдет, видимо, в перспективе для людей с хроническими заболеваниями и для людей старше 65 лет, может быть, для детей, но про детей пока вообще речь не идет. В новостях я этого, по крайней мере, не видела. Все добровольцы, привитые первым компонентом вакцины Эпивак Корона в рамках пострегистрационных исследований, чувствуют себя хорошо. Вот, об этом сообщает Роспотребнадзор. И мы рады. Первую дозу вакцины Эпивак Корона получили уже 1438 добровольцев. Вот такие вот пока данные. Значит, нежелательных последствий ни у кого из них нет. Значит, все чувствуют хорошо. Все, вот я читаю по запросу Эпивак Корона. И вот это сегодняшние утренние новости. Поэтому, ну вот, будем продолжать ждать. Будем продолжать ждать. И у нас есть данные, что, значит, 77 человек официально погибло за прошедшие сутки по причине коронавируса. Но это данные, вот, которые приводит оперштаб Москвы. Что? Ну вот, по локдаунам у нас тоже есть новости. Калининградская область вводит полный локдаун, хотя это Калининград одно, оказывается, из самых популярных направлений для туризма новогоднего. То есть есть люди, которые купили, видимо, там какие-то туры, я не знаю, может быть, гостиницы, там забронировали и так далее. И вот, оказывается, там сейчас... Калининград. А почему у меня на новостной ленте по запросу «Калининград» ничего нет? А, значит, в телеграм-каналах эта новость есть, что там губернатор объявил о том, что он говорит, очень жаль, но с 28 декабря по... Я сейчас не помню, по какой января. Ну, может быть, там... Найду. Ну, в общем... По началу января там будет ограничение, и имейте это в виду, кто планировал туда направиться, то знайте, что там вот такая ситуация. Давайте вот за клевету в интернете, мне интересна эта новость, было предложение, мне кажется, оно как раз такое народное для обсуждения, потому что все мы практически в интернете уже сидим, я думаю, за редким исключением, да, все, кто слушает, говорит Москва, уж точно. И пишут нам через Телеграм, говорит Москобот латинскими буквами, и подписываются на Телеграм-канал Аношка, который я так там ни шатка, ни валка веду, но тем не менее, знаете, я там всякие трогательные новости, смешные картинки и свое личное мнение тоже высказываю, и это всегда хорошее дополнение к основному какому-нибудь новостному источнику. Вы знаете, сейчас в телеграммах люди отписываются активно, потому что слишком много информации, слишком много непрочитанных сообщений, это нервирует, и проще отписаться, чем подписаться на что-то новое. Но имейте в виду, что если вы еще не были никогда подписаны, вы получите новый опыт, если вот возьмете и подпишетесь на «Радио говорит МСК», там новости, или там на личные телеграм-каналы ведущих, там таких как мой, например, по моей фамилии ищется, или там Гудошников ведет тоже телеграм-канал. Вот, все это легко можно увидеть и почувствовать настроение. Внесен законопроект о наказании до 2 лет тюрьмы за клевету в интернете. Депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету. И этот законопроект, его текст на сайте Российской газеты в соответствующей статье, есть ссылка на него. И я думаю, что я сейчас поделюсь, пожалуй, этим в телеграм-канале в своем о ножку этой статьей в Российской газете. И вы сможете ознакомиться с ним, если вы такой буквоед и любите канцелярит и всю эту юридическую лексику. Но для тех, кто не любит, есть всегда сверху, значит, в Российской газете разъяснения человеческим языком. Это называется еще пояснительная записка есть. Пояснительная записка, которую пишет парламентарий, который предлагает закон. Он пишет что? Что сейчас уголовная ответственность за клевету наступает, если порочащие гражданина сведения содержатся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ. И дальше он что пишет? Следует отметить, что в связи со стремительным развитием информационных технологий в качестве источника информации все большее значение приобретают информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть интернет. Включая сеть интернет, есть еще какая-то сеть, про которую мы не знаем. Она еще больше. Она просто, это понятие, включает в себя интернет. Большинство сайтов в сети интернет – это не СМИ, у них нет регистрации, поскольку не зарегистрированы в таком качестве, в установленном порядке, и при этом зачастую указанные сайты, которые не СМИ, имеют аудиторию, значительно превосходящую по охвату традиционные СМИ, отмечает депутат. Это совершенно верно, горько, прискорбно, но это так. Повод задуматься о том, что такое традиционные СМИ и зачем они нужны. Законопроектом предлагается устранить данный пробел и установить уголовную ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных. Вот такая формулировка, все, конец. А, не конец, нет, тут рекламка. Наказывать за это деяние предложено штрафом в размере до 1 миллиона рублей обязательными работами на срок до 240 часов. Я выбираю работы, если что. Либо принудительными работами, либо, вот если видите, обязательная работа, а есть принудительная работа. Либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 2 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Вяткин также предлагает давать реальные сроки за клевету с другими квалифицирующими признаками. До сих пор за них грозили штрафы и обязательные работы. В случае принятия этого законопроекта за клевету с использованием служебного положения можно будет сесть на срок до 3 лет, а заложенное обвинение в совершении преступления сексуального характера до 5 лет. Нельзя будет ложно говорить, что кто-то что-то такое сделал. А за распространение заведомо недостоверных сведений о том, что лицо страдает опасным для окружающих заболеванием, на срок до 4 лет. Это он про что? Про что, интересно? Я помню, сейчас вот было дело неприятное про гном Гномыча, про которого что-то написали, что он страдает заболеванием, и сейчас там суд идет. Как раз, мне кажется, достаточно там было статей сейчас. Посмотрим, чем закончится. Ложное обвинение в совершении тяжкого преступления может обернуться 5 годами лишения свободы. Конец статьи. Я сейчас ее расшарю в телеграм-канале в своем, чтобы вам было удобнее читать. Ну и что? Давайте обсудим. Вот меня недавно обозвали в одном чате. Например, сказали, вы врете, или ты врешь. Допустим, домовый чат. Вы в каких, кстати, чатах участвуете? Напишите. В родительских, да, в домовых, да или нет. Где еще? Какие еще бывают чаты? Чаты коллективных закупок по району. Но это я свои женские штучки, конечно, нет. Может быть, еще какие-то есть. А это место, где, например, 100 человек участвуют. И вот если там что-то такое написали, можно будет в суд подать? Я не знаю, сейчас даже. У нас есть юристы наверняка среди наших просвещеннейших слушателей. Юристы, которые могут прокомментировать этот вопрос. Что у нас с гражданским делопроизводством? Это административное правонарушение? Можно ли сейчас привлечь к ответственности за то, что вот клевета не клевета? Вот, я расшарила сейчас только что в своем телеграм-канале Аношка эту статью, там можете посмотреть и сам этот законопроект, пока он еще не принят, он в стадии обсуждения, поэтому ты врешь, это обозвали? Ну да, публично оскорбили. А как же защита чести и достоинства? Она же была сейчас ущемлена, если тебе так сказали. Я уж не говорю про то, когда люди идут с кастетами выяснять там отношения, да, подстрекать и так далее. Ну, когда вот идет такая перепалка, там в перепалке всегда закрадется какое-нибудь оскорбление, да, либо клевета какая-нибудь или ложь. Так, лично я привьюсь после Аношек, пишет 17-й. Хорошо, я прекрасный экземпляр. Я жду, когда можно будет. Но я не участвую в исследованиях. Я думаю, может, в исследованиях поучаствовать. И буду вам рассказывать, как я себя чувствую каждый день и так далее. Так. Но ты же не знаешь каждый раз еще, да, болен ты или нет, нужно же еще там до исследования анализа сдавать, а это надо в поликлинику идти, а этого уже не хочется. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм-канал, говорит МСК-бот латинскими буквами. Вы же подписались уже? Уже же, да, все? СМС-сообщение +7 925 888 894 8. Я только в чатах социофобов, пишет Крыл. Так, это что, закон Рудковской? Нет, ну, почему-то с одним депутатом, которого обвиняли в домогательствах сексуального характера, ассоциируют, на букву «С» у него фамилия. Я их два человека, я их путаю, боюсь не ту фамилию сейчас назвать, у них похоже, окончание отличается, и я не хочу сейчас действительно клеветой какой-то заниматься. В общем, это как бы против движения «Мету» в большей степени. Мне кажется, что Рудковская разберется в суде с обидчиками своего сына, но тут как бы не возникает у меня лично сомнений, что там наймут лучших адвокатов, и все будет хорошо. А вот по поводу обвинений вот этих, он когда-то что-то, и как докажешь, чем докажешь, обоснованное обвинение или необоснованное, слово против слова. Один говорит «да», другой говорит «нет». Вот как потом разбирать суду? Так. Это ограничение свободы слова. Обязательная работа на ликероводочном, спрашивает Григорий из Санкт-Петербурга. Закон против Навального. Кстати, не знаю. Ну, против Навального уже зачем закон? Его уже судили один раз, уже все, у него судимости есть, кажется, там невозможно. Ну, то есть, может быть, все, конечно, но такой задачи правоохранители, не знаю, ставят перед собой или нет, не знаю. Наш-то Байдена поздравил таки, да, но вы проснулись в 11.06, он поздравил в 10.38 еще, или даже раньше, мы об этом говорили в нашем эфире с Николаем Злобиным, все это зачитали. Будет ли считаться клеветой, если я не утверждаю факта, выражаю свое мнение? Светлана Ляхова спрашивает. Вот вопрос, нет, понимаете, вот только что история с домом с маяком произошла, да, там было, ну, кто-то пишет донос, там было сообщение в правоохранительные органы, которое предупреждала о возможных там нарушениях. Если я пишу статью, например, допустим, даже пусть я традиционный журналист или нетрадиционный журналист, который просто ведет бложек, у которого миллионы-миллионы подписчиков или там YouTube какой-нибудь, у которого миллионы, понимаете, охват он больше, чем у телевидения, у канала какого-нибудь отдельного, в отдельно взятые 15 минут или в отдельно взятый час. Какой-нибудь YouTube, который в течение недели все посмотрят, а там кто-то совершенно неаккредитованный скажет. А мне кажется, что тот-то вот воровал, допустим, или вот даже бумаги какие-нибудь покажет. А тот, против которого, значит, там, знаете, как Пархоменко, сейчас как в Москве, я знаю, РСПП выдвинула иск, там всего 500 тысяч рублей они требуют моральной компенсации за программу, причем самого этого Пархоменко не упоминают, а упоминают просто «Эхо Москвы», там суд состоится скоро тоже. Вот, пожалуйста, за клевету. Ну, то есть уже существует. Но это к традиционному СМИ. А вот как нетрадиционная СМИ, а как его найти, этого блогера? Ну, это столько проблем. Ну, может быть, это действительно нужно. Потому что сейчас ты чувствуешь себя бесправным. Про тебя что-нибудь напишут. Вот, и что ты сделаешь? Ничего, ничего. Да меня хоть горшком обзови, только в печку не ставь. Пишет Анна. Так, короче, теперь без доказательств дальше никому ничего и не предъявишь. Пишет самый добрый. А что такое доказательство? Знаете, суд может и не принять. Вы там запишете видео или аудио без предупреждения того, кого вы записываете, и суд не примет такую запись. Вас кто-нибудь там, например, оскорбляет или что? Одна часть законодателей стремится гуманизировать законодательство, а другая, наоборот, инициирует ужесточение закона. Условия инициативы жестокие, на мой взгляд, и непропорциональны поступку. Хотя, конечно, закон должен быть. Есть же закон, если более 10 тысяч подписчиков, то это и СМИ. А вот это уже такое старое, 10 тысяч это вообще ничто, да, сейчас. А Инстаграм? А Инстаграм это что? 10 тысяч. Это вот у меня 10 тысяч в Инстаграм. А я никаких усилий для этого не предпринимала. Я там и не СМИ, я там какие-то картинки. Но, да, закон был, но это было такое старое давнее дело, что я вот сейчас не готова сказать, он работает или нет. 7373948 наш прямой эфирный номер. Поддерживаем законопроект или нет? Прочитали текст уже, это инициатива у меня в телеграм-канале расшарена, статья Российской газеты. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Анастасия, да, доброе утро, Рафаэль, Москва. Да. Ну, знаете, все больше впечатления создается, что наши законотворцы оторваны от реальности. По двум причинам вот этот закон не будет работать. Во-первых, везде можно сделать приписочку оценочное суждение, и уже тогда все, никаких... Ну, если это
а почему вы так думаете? Есть какой-то прецедент, когда разбирали конечно, дело и сказали, есть, конечно, что ну вот тут конечно, оценочное суждение, поэтому...
Да, конечно. Владимир Владимирович Путин судился, точнее, Немцов судился с Владимиром Владимировичем Путиным, и адвокат Владимира Владимировича Путина сказали, что это его оценочное суждение. Это очень хороший прецедент. Я думаю, что он очень эффективно работает. И второй момент очень важный, да. Mm-hmm. Если человек живет в Украине и ведет русскоязычный канал, то каким образом его можно будет привлечь к...
А, так это очень просто. Открывается дело здесь, и все. И преследуется да, человек, там он заходится.
Заблокируется телеграм-канал?
Нет, 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 нет. Это, наверное... То, там, кстати, я не знаю, в законопроекте. Это, ну, я что-то не, этого невозможно. Не увидела.
Нет, это не будет работать.
Нет,
это
просто смотрите, откроют дело, я-то как себе представляю. У нас да. и сейчас такие дела есть, да, против и даже иностранных граждан или наших граждан, которые находятся за рубежом. Так. Открывается дело, а этот находится за рубежом. И все, и это ну, так остается.
Он-то продолжает вести свою паблику.
Продолжает, да, продолжает. Но только он
и
уже не может
будет не заехать.
Ну, в смысле, он заедет.
Он не приедет просто сюда, и все.
Ну, да, да. Если не захочет. А вы знаете, чем принудительные работы от обязательных работ отличаются?
Нет, честно сказать, не знаю. Я вот не юрист.
Да, вот, а вот спасибо большое, что позвонили. А вот давайте юристов пригласим, чтобы нам рассказали про то, какие бывают сейчас гражданские дела и бывают ли. Потому что можем ли мы пойти в суд прямо сейчас? На самом деле, есть ли соответствующие статьи о защите чести и достоинства? Есть же статья. Как ведутся такие дела? Сколько будет стоить защитить себя? Это же не бесплатно. То есть государство тебе даст бесплатного, конечно, может быть, адвокат. Хотя, не знаю, если ты сам идешь с жалобой, тебе обязаны выдавать за госсчет или нет? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, расскажите, пожалуйста. Как дела обстоят?
А вот, да? Скажите, да, а вот Соловьева Владимира можно привлечь за разжигание ненависти международными?
Вы попробуйте, да нет, вы попробуйте, вы, да, вы вот, попробуйте, спасибо за звонок. Вот смотрите, вы звоните на радио сейчас, то есть у вас как бы пытливый ум, у вас есть энергия, у вас есть запас, видимо, там, негодования по отношению к творчеству Владимира Соловьева. Вы прямо сейчас берете и начинаете составлять бумагу в суд против него. Идите и нам расскажете потом. Это будет очень интересно. И я думаю, а главное, Соловьев об этом расскажет, и все миллионы, которых он охватывает, всеми своими традиционными и нетрадиционными СМИ, все об этом узнают. Потому что я знаю, что Соловьев очень реагирует на упоминание своей фамилии. Я даже в своем телеграм-канале среди подписчиков нашла какого-то, я не знаю, он в своем названии содержал фамилию Соловьев и содержал слово «бот». Я не знаю, к кому это относится и что это такое, но я подозреваю, может быть, а тут клевета, не знаю, недостоверная информация, что, может быть, какие-то боты ходят и собирают, где тебя упомянули, и помянули в суе, и проверить, как бы, как это было в хорошем хорошем ключе или в плохом. Если в плохом, то потом пройтись в эфире. А если в хорошем, то пригласить потом в качестве гостя. Не знаю, я не знаю. Но вообще, пожалуйста, это интересно, конечно, это очень интересно. Что скажет суд? Там потом еще, знаете, если суд, например, вас не поддержит, вы можете подать апелляцию или потом уже кассацию и идти выше, 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 и дойти до самого верха. Вы же в Москве находитесь, вам недалеко ездить. Вот. Можете, значит, ходить на заседание, отстаивать свою позицию. Иногда бывает, ты лучше сам скажешь, чем твой бесплатный адвокат от государства. Вот. Так что если вы в себе уверены, вперед. Мне кажется, это интересно. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Александр. Да, да.
Вы знаете, я вот... Скажем так, рос я 90-й, да?
И я тоже вырос.
Родился в начале самого 70-го, да? Ну, 90-й год, основное такое, да? Вы знаете, нас всегда учили следить за своим языком. Вот-вот следить за своим языком.
А то по башне можно получить, да?
Да, но это в наше время. А журналисты, я думаю, что раньше, я знаю, что раньше в журналистике было как, если ты что-то публикуешь, то ты работаешь над материалом, то бишь ты не просто не рефлексируешь.
Факт-чекинг, знаешь, есть как... такое слово, факт-чек, проверить факты сейчас называется.
Да, проверить факты, да. Но нет сейчас таких журналистов. Это единица.
Почему есть? Нет, во-первых, есть.
Единица. Но... А сейчас у нас, знаете, у нас, знаете, какая... Вы не рефлексируете, распространяете. Помните, как говорил Алексей Анатольевич? Не надо рефлексировать, вы распространяете, потом отбрехаем.
Не, ну это вы как-то себе представляете, спасибо за звонок, вот, идеализировано, но подождите, ну вот я работаю в СМИ, в традиционном причем. Ну, я вам честно абсолютно могу сказать, откровенно, никто ни разу мне не говорил вообще, что делать. То есть я сама выбираю темы, мне продюсеры помогают искать гостей, мы приглашаем гостей, и я тут в творческом потоке абсолютно самостоятельно. Я понимаю, что ответственность за то, что я сейчас говорю в эфире, несет на самом деле главный редактор. Я это понимаю. Ну, кроме меня. Меня там, ну что, если что-то будет не то, пострадает он, а не я. Или редакция может пострадать, потому что Роскомнадзор вынесет, например, предупреждение, да. Ну, вот у нас там проблемы с, там, когда бывает там мат в эфире, допустим, даже от слушателей. Мы это там помещаем, вырезаем, чтобы потом в записях этого не было и так далее. Ну, то есть есть мера ответственности, но вот так вот, чтобы какие-то вот собрались все вместе журналисты, а им сказали говорить то-то, а потом не проверять и как-то потом отбрехаться, это какая-то не та картинка. Нет, это не так. Каждый сам за себя отвечает. Тут как бы, конечно, мера твоей внутренней ответственности, но люди иногда, понимаете, нужно отличать, когда боец, например, на фронте, да, на идеологическом, он боец, он борется с врагом, вот, он, значит, использует одни средства там. Эмоциональный, артистический и прочее. А бывает такой, как бы, следователь, или там, давайте раскроем проблему, мы не будем не принимать ничью сторону, да, такое вот, уже разные жанры, там, разное настроение. Но вот мне нравится, вот это интересно, мне очень с юристами было бы обсудить, у нас чуть-чуть совсем до новостей, 2 минуты осталось. Штраф в размере до 1 000 000 рублей с обязательными работами, можно обязательные работы, до 240 часов, сколько это дней, посчитайте? 240 делить на 8, 30 дней. Либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арест на срок до 2 месяцев и так далее. 7373948. А что сейчас за клевету у нас? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей. Ну, мне кажется, надо смотреть вот этот закон в контексте. Ведь сейчас же, кроме этого закона, сколько еще других законов одновременно.
А вы разбираетесь в них? Нет? Нет? Нет?
А?
Если вы... Я поняла, что... Спасибо большое. Я хотела юристов попросить позвонить, кто бы нам коротко рассказал, вот, что сейчас такие дела идут. Сейчас вот так, какие-то вот такие вот ситуации или вот такие вот споры выигрываются и такое-то наказание. Вот это мне интересно. А штраф не в пользу же все равно. Это называется гражданский иск по компенсации морального ущерба, когда тебе деньги платят, а штраф это в пользу государства. Деньги забираются. И да-да, помню случай с Лоренцо, когда он пришел в прямой эфир. Лоренцо, типа за базар ответить. Да, здравствуй, 1937-й, пишет Роман Штутгарт. Ну, вам прям 37-й мерещится. Тут еще до 37-го далеко. Но если хватит прав, мозгов, финансов, инициативы, чтобы пробиться через прокси, VPN, облака от Ника до в каком-то чате ФИО адреса конкретного лица, то в путь. Смит пишет про то, как можно против неопределенного, сейчас я вам скажу, неопределенный круг индивидуальных лиц, или как-то там было сейчас, так, ложное обвинение обернуться 5 годами. Ну ладно, сейчас я найду. Ну уже мы, смотрите, мы с вами это, вот индивидуально неопределенных, в том числе лиц индивидуально неопределенных. Постарайтесь не быть таким лицом. Давайте за открытость. 11:30 сейчас новости, после новостей продолжим с другой темой.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем с вами. У нас сейчас, значит, на ленте новостей есть перепечатка из Фейсбука Рогозина, Дмитрия Рогозина, генерального директора государственной корпорации по космической деятельности Роскосмоса. Он говорит, что Российская Федерация планирует полеты людей в дальний космос на собираемых модулях, запускаемых на Ангаре. Вот, и по освоению Луны он, значит, актуализировался, говорит, да, мы уже нащупали путь, и, ну, просто знаете, что вы, ну, мы, наверное, как это, право первой руки граждане Российской Федерации первые могут изъявить желание стать добровольцами и отправиться однажды, может быть, в перспективе когда-то, в один, я думаю, что в один конец это будет билет, но, тем не менее, это интересный опыт и так далее, войти в историю. Ну, как вы знаете, удивительно, что когда Илон Маск объявлял там как бы набор, да, и можно было записаться, но одно дело в Земле поучаствовать в эксперименте, как будто бы ты летишь на Марс, там, 2 года сидеть, а другое дело по-настоящему взять и запуститься и никогда не вернуться. Но, тем не менее, да, таких людей довольно много, как выяснилось. Поэтому интересно у нас, вот мне просто любопытно, напишите в Телеграм нам, говорит МСК-бот, вы бы вот все-таки для себя могли бы такое принять решение, взять и отправиться на благо науки, может, самому интересно, но с точным прогнозируемым концом там где-то. Какая разница, где этот конец вас настигнет? СМС-сообщение +7 925 88 88 94 8. Смотрите, у нас две новости есть. Они, мне кажется, что они немного пересекаются. Значит, они, ну, в такой тоже отдаленной долгосрочной перспективе. Минстрой предложил организовать ввоз строителей в Россию. Как посчитали в ведомстве, из-за пандемии российский рынок труда лишился 1,5 миллиона работников. Согласно внесенному в правительство предложению, приглашающие организации будут обязаны контролировать получение мигрантами справок о коронавирусе. Работать в России приезжие смогут только по патенту. Ну, эта система вроде так, она как-то вывела из тени, мне кажется, все-таки. Вот эти старые, прежние, все времена и сложности мигрантов, они уже, наверное, позади. Хотя я не знаю, если он среди наших слушателей есть те, кто еще остался, какие у вас сложности, можете написать. Но почему мы не можем заместить российскими гражданами эту рабочую силу? 1,5 миллиона. Ну, у нас еще сегодня есть про 5 миллионов наркозависимых, которых там по примерным оценкам у нас в России. То есть представьте, 145 миллионов человек. Из них работоспособного населения, ну, давайте там прикинем, там 8 миллионов школьников, это я точно знаю, там дошкольников, там, ну, сколько, наверное, может, в 2 раза меньше, допустим, дошкольников, там еще плюс 4 миллиона, ну, там, людей пенсионного возраста, сколько миллионов? Сколько у нас миллионов? Кто знает? Ну, не знаю, скажем, 20 миллионов, да, и, в общем, там всякие категории, там, всяких декретных и прочих. В общем, остается работоспособного населения, ну, да, ну, скажем, кроме там инвалидов первой группы и прочих, ну, 50, ну, 60 миллионов примерно, да? Согласны с моей оценкой? И из них 5 миллионов наркозависимых, это очень много. Но это ладно. Может быть, из-за этого мы не можем заместить убывших 1,5 миллиона рабочих своими руками. Вот накануне были предложения женщин как-то привлечь в список разрешенных профессий, включить, чтобы они там отделочными хотя бы работами занимались. Хотя мне казалось это странным. Казалось, что и так женщины давным-давно занимаются отделочными работами, без всяких там ограничений. Но вот за исключением труда, связанного с подъемом тяжести и там какое-нибудь там кантование, штабилирование и так далее. Все остальные вещи там, значит, официально предлагали разрешить. Согласно внесенному в правительство предложению, приглашающие организации будут обязаны проконтролировать получение мигрантами справок о коронавирусе. Работать в России приезжие смогут только по патенту. Уточняет Коммерсант, речь идет в данном случае о целевом завозе иностранных работников. То есть есть, я так понимаю, объект, есть контракт, и вот на него завозятся люди. Такая возможность будет предоставлена. Нехватка работников в строительной отрасли возникла в 50 регионах и оценивается в 190 тысяч человек. Не хватает людей из Узбекистана, Таджикистана и из Украины. А, у нас написали с Украины на сайте, говорит Москва. Это доклад. Это докладная записка главного редактора. С Украины. Из Украины. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в начале года средняя зарплата строителей составляла, внимание, 50 тысяч рублей. Средняя зарплата. Сейчас она выросла до, внимание, 90 тысяч рублей. Но с российскими гражданами невозможно заменить уехавших работников. Не удается это сделать. И почему? Почему? У меня к вам вопрос. Я косвенно, как и, наверное, любой житель нашей страны, сталкивалась с проблемой, ну, конечно, не масштабных строек, но как там ремонтных каких-то даже работ. И бытует общее мнение, значит, что все эти приезжие, ну, не все, а там как бы часть, они очень, да, там, трудолюбивые и так далее, но там есть с ними некоторые проблемы. Они, например, там, ну, кто-то что-то недопонял, по 10 раз переделывают, замазывают там какую-нибудь розетку, место, где должна быть выход, должен быть розетка, они его замазывают, ему говорят, переделай, он переделывает, опять замазывает, потому что он забыл и так далее. Ну, то есть какие-то коммуникационные есть проблемы. Проблемы там понимания сути отстраиваемого объекта, например, да, и на это жалуются, да, люди жалуются, это привычная такая жалоба, а оказывается, а что наших не хватает, а почему так? Те, тем более, уже некоторые десятилетиями работают, мигранты, я имею в виду, да, приезжие, десятилетиями работают на этих стройках, уже можно было опыта какого-то набраться, может быть, они были опытные, они лучше, кто работает в строительстве, расскажите, они, видно, что новостройки подорожали. Оно и видно, москвичи пришли на стройки. Во, сюжет, пишет Смит. Вы знаете, что начали сборку «Нуклон»? Это ядерный космический тягач. Не надо на керосин не летать. Это революционный прорыв в космосе, пишет Майкл. Спасибо, что рассказали. Будем знать, теперь ждать прорыва. Так, мы подняли в воздух первый самолет. Так, МС-21 с российскими двигателями. Ура! Обязательно работает, когда вы свободно от основное время выполняете, еще общественное полезное, оно не более 4 часов в день. Ага, вот, спасибо. Да, про заключенных. Предлагаю использовать труд заключенных, 95-й, через СМС. Я напомню, средства связи с нами сейчас такие. Телеграм, говорит Москобот, латинскими буквами, говорит Москобот. Собачку набираете. Нет, можно не собачку. Если у вас есть Телеграм, просто вы можете набрать, посмотреть сверху, у вас такая лупа, как будто бы вы выбираете собеседника из книжки. Набираете эту лупу и пишете там латинскими буквами «Говорит МСК-бот». И будет этот бот, и все, что вы увидите, вы в одну сторону пишете, у вас как бы это будет, ваши отправленные будут сообщения, а я на самом деле их тут вижу, они прилетают, вы можете назваться как угодно и так далее. И я зачитаю в эфир. И СМС для тех, у кого нет Телеграма, +7 925 888 948. Звонки мы принимаем на номер все тот же неизменный 495 код 7373 948. И давайте, пока вы пишете сообщение, послушаем тех, кто в теме. Почему не хватает? Кого не хватает? Почему из Таджикистана кого-то не хватает? 7373 948. Алло, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте.
Добрый день.
Да,
ну, два важных аспекта хотел бы Кирилл, Москва. Два важных аспекта хотел бы заметить. У меня брат работает в строительстве, да. И в силу того, что, скажем так, наши друзья из ближнего зарубежья все уехали, а стоимость работ, ее не подняли. Людям из ближнего зарубежья можно платить меньше. Соответственно, это как бы они, по сути говоря, в основном своим бесправны. Очень много бригад, так скажем, обманывают и не выплачивают деньги. Это первый момент. Второй момент, когда идет какое-то крупное строительство, там идет куча подрядчиков, субподрядчиков и прочее. И до конечного работяги сумма, например, за установку одной и той же там межкомнатной двери доходит там в разы меньше, чем заявлено по факту. Uh-huh. То есть в разы меньше. Третий момент, что касается подражания квартир. Дело не в том, что сейчас выросла, скажем так, зарплата работников, а совершенно в другом, что упала ипотечная ставка. Соответственно, наш строительный комплекс, он получает сверхприбыль в сегодняшний день. Ну, просто
то есть клиентов больше становится, они могут цены поднимать.
Конечно, они берут ипотеку под 6%, да, и такого случая там может не представиться в ближайшие несколько лет. Соответственно, квартира.
Ой, куда-то вы пропали. Алло. Да, ну пропал. Ну, вы перечислили, в общем, довольно очевидные вот эти вещи, да, и про субподрядчиков. Мы это все знаем. Вопрос у меня в том, да, платить можно меньше, а значит, что? Значит, застройщики не поднимают, то есть они так высокие изначальные цены, и, значит, только за счет того, что кто-то там, фирмы прокладки, как это было принято в 90-е годы, да, называть, ну, там, субподрядчики дают меньшую-меньшую цену, нанимая еще более дешевых работников, и все упирается в то, что те самые дешевые уехали, ну, так и что, где проблема? То есть просто кто-то не хочет отмирать, ну, то есть какая-то фирма-прокладка не хочет уйти, а почему тогда не сменить концепцию? Ну, мы же так с вами, я знаю, что у нас так иногда распространяются различные националистические идеи в нашем многонациональном национально прекрасно победившим нацизм государстве, они встречают полный, значит, восторг какой-то в душах некоторых людей, которые об этом часто публично не говорят, но мы знаем, что эти идеи, они такие, они свойственны многим, на самом деле, народам, да, люди об этом не говорят, но, значит, все, что не нравилось кому-то когда-то, получается, что сейчас как раз тот самый шанс сделать так, что вот они уехали, пусть они там строят свои экономики в Узбекистане, в Таджикистане и так далее, там золотые статуи с алабаями, что там у них это, правда, в Туркмении, да, но все равно. А там климат прекрасный, фрукты, еда замечательная, а мы тут сами будем строить задорого, да, задорого, но зато своими руками, женскими, мужскими, всеми прочими. Почему проблема возникла? 7373948. Не остановилось же все. Просто дороже стало, да? А почему недостаток? Полтора миллиона человек. 7373948. Наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Что-то я ничего не слышу. Давайте этот отобьем. Звонок 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Евгений, Москва. Ну, да. Я непосредственно касаюсь вопроса строительства. Я сам застройщик частный. Вот у меня отец занимается строительством. То есть, смотрите, вопрос трудовой эмиграции на строительном бизнесе, да, он будет в любом случае в сторону, клониться в сторону именно притока с Азии. Почему? Потому что, во-первых, это бизнес интересы в силу дешевизны рабочей силы, да, то есть это рентабельность бизнес-проекта, это раз. А два, это вопрос решается на политическом уровне, на уровне государства. Почему? Потому что основной источник дохода стран Азии, вот Узбекистан, Таджикистан, все-таки это иммиграция. Ну вот они очень много...
Но это им нужно, дивиденды. Это понятно. Вот смотрите, да, вы как человек, который здесь, вот с нашей страны выступает.
ШОС, да, то есть входят. А это все же как бы нам тоже интересно, эти территории, то есть как бы это тут на взаимовыгодных условиях строится. То есть мы, они к нам сюда и везут рабочих, отсюда возят деньги в свои страны. Соответственно, Россия может, так сказать...
А представляете, если бы Россия, в России бы оставались эти деньги? Я все это понимаю, как это выгодно, это все понятно, да. Но вы, как человек, который организовывает, например, работы, да, строительные, вот вы сейчас столкнулись фактически с нехваткой ваших там работников? Может быть, традиционно с кем вы работали десятилетия, уехали, вам тяжело найти новых? Где вы их ищете?
Столкнулись с этой проблемой, это сказалось на конечном потребителе, то есть цена за работу выросла, итоговая цена, она росла. И то, что человек сказал предыдущий звонящий, что по поводу ставки низкой, это вообще на самом деле, вы знаете, посмотрите на какие цены на квартиры. И эта ставка, она нивелируется высокой стоимостью метра квадратного. Поэтому, по сути, как бы она ставка для конечного потребителя, это снижение этой ставки, она ничего не дает в итоге. То есть посчитайте чисто арифметически.
Москва не Москва, еще можно рассматривать там где-то это подешевле все равно.
Поэтому ставка чисто маркетинговый ход, я считаю, в общем-то, это не более того. А итоговая цена для потребителя, она значительно-то не удешевилась.
Много факторов, там народ, испугавшись перемен, вот этой всей пандемии, коронавируса, деньги стало пристраивать получше, поэтому однушки стали продаваться как вложение.
Да, и смотрите, какие маленькие, девелоперы строят, какие маленькие квартирёшечки, квартира по 25 квадратных метров, ну это вообще смех, ребят.
Ну что, смех, зато свое, я вам сейчас скажу,
это свое, зато сейчас...
Каждый говорит, за 15 тысяч. И будешь копеечку иметь к пенсии, десятку.
Я живу в 350 квадратах в доме. У меня 35 квадратов дома. Я не знаю, как люди в 25 квадратах семьями живут.
А как вы убираете? Скажите, пожалуйста, у вас там домик для прислуги или что? Вот 350 метров. Скажите.
Ну, нормальный домик. Я считаю, что это дом для нормального среднего
статистического. Прислуга есть? Прислуга есть 350 метров?
Мы сами справляемся. Я с женой. И дети подносят. Все
управляют. Это там, да, все справляем. Тут надо вам вот направление новое. Пишите, пожалуйста, гайды и записывайте видео, как заставить домочадцев ухаживать за общей территорией. Вот это вот, чтобы сэкономить на прислуге.
Любовью сделать. Когда ты любишь то, что ты делаешь, все получается.
Да. Ну, это интересно. Да. Ну, подождите, давайте вернемся к мигрантам. Вот у вас уехал кто-то, вы его заместили нашими отечественными людьми?
Заместили, да. У меня ребята из Смоленска приехал парень. Ну, просто пьет, но по-черному. Пьет. Хороший парень, толковый, руки золотые. Ну, пропойца жуткий.
А что, другого нельзя набрать, который не пьет? Что, ну, неужели такой
необходим? В основном низкоквалифицированные специалисты, которые вот нужны сейчас в строительном бизнесе, ребята из России, ну, прекращайте пить, в конце концов. Ну, прекращайте пить. Ну, уважайте себя, посмотрите на азиатов. Ой. Они практически никто не пьет. У нас как рабочие, так обязательно начинают, извините, бухать.
Сколько лет? Вот, сколько лет ему, вот этому вашему смоленцу?
Ну, ему уже под 40.
Понятно, уже навряд ли
справится. Да, ну, это реально проблема, это реально проблема, да,
Пьянство проблема. А действительно, спасибо большое за звонок. Выкопать яму там, да, под септик. Вот кто будет под солнцем у вас летом там с 8 утра до 8 вечера, до темноты это все дело копать? Наш человек будет копать? А сколько он за это получит? Сколько? 2000 рублей? 3? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, вы в эфире, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Андрей, да, вы столкнулись с проблемой?
Ну, по поводу мигрантов, да, на строительной отрасли в России.
Вы говорите, вы в эфире уже. Быстрее давайте, у нас время идет.
Спасибо, что это дали эфир. Я считаю, что они не нужны. Нужно использовать свою рабочую силу.
А вы работаете в строительстве сами?
Что?
Вы?
Нет,
вы работаете?
Никак не отношусь.
Ну все, тогда не надо. Вот. Все, спасибо. Нет, если, знаете, я со стороны тоже могу дать совет там какой-нибудь. Пусть эти работают, а эти пусть остаются там, а эти пусть туда. Но это пустые разговоры, да? Вот интересно послушать людей, которые действительно столкнулись с этой проблемой. Сейчас, последний звонок на эту тему, и про аборты будем говорить. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, здрасте. Меня зовут, да, Андрей, город Москва. Да. Связан со строительством, то есть, ну, самая основная проблема в наших людях, то, что в период вот этих 90-х, 2000-х годов, когда особо работы не было, то есть люди как бы мало того, что разучились работать, тем более ПТУ были закрыты, то есть фактически не работало ничего.
Ну хорошо, но с опытом же приходит, можно же научить любого человека, особенно низкоквалифицированный, да, труд, ну что?
Вот за это время разучились обучение работать. Вот мы сталкивались на строительство тоннеля, вот Керченский мост построили, и мы ездили именно за... то есть там железнодорожный тоннель проводили под Феодосийским шоссе. Так. И вот заливали, то есть там смеси. И вот местных даже кирчан не смогли набрать людей, то есть там местных никто фактически не работал. Почему? Потому что люди не хотели. Вот даже там был один рабочий, нанимали его со своим автокраном, то есть он 90-й купил свой автокран. В общем, рабочий, который может работать со своим автокраном, ему давали зарплату, работы хоть круглые сутки, и деньги нормальные платили. Он говорит, не надо. Вы мне скажите, что погрузить. Я приеду, чуть-чуть погружу, а потом буду неделю либо бухать, либо там по магазинам, либо еще что-то в этом роде. Работать не хотят люди уже. Да.
Они уже отучились сколько вы давали работать оплату? Ну, вы говорите, нормально. А может быть, это все-таки маленькие деньги, нет?
Все-таки нет, вот он приезжал, ему платили за погрузку, разгрузку, и все, он пропадал на неделю.
А вы то платили там столько же, сколько в Москве бы платили? Это одни те же цены или разные?
Платил не я лично, я просто, мы поставляли материалы. Да.
Вы же знаете, сколько платили. Столько же, сколько в Москве за это платят, или в два раза меньше?
Нет,
или...
фактически такие же деньги. То есть там рабочие получали фактически такие же деньги, фактически, как и в Москве. То есть там плюс-минус. То есть небольшое. То есть разницы фактически большой не было. То есть там не было такой, там для рабочих снимали, приезжих рабочих снимали квартиры, то есть там двух-трех комнатные, там на несколько человек, потому что общежитие.
А рабочие откуда были? Русские или все-таки мигранты?
Ну, в основном все-таки русские были. Но в основном Ростовская область, ну, с таких мест, где это южные именно. Мигрантов вот, там фактически не было.
Не соглашается там... наш слушатель, говорит, Сергей пишет, ага, наши необразованные, а мигранты прям великие специалисты во всем.
Нет, совершенно не специалисты. Вот мы сейчас работаем по фонду капитального ремонта вот, по Москве. То есть очень много проблем именно вот с приезжими, с мигрантами. Потому что ни по-русски не понимают. То есть подходишь, начинаешь разговаривать.
А как вы набираете? А может быть, вам сменить метод набора людей? Ну почему? Вот вы где ищете себе вот работяг вот для таких всяких там работ, ну, даже низкоквалифицированных?
Ну, здесь низкоквалифицированных набирают в Москве именно из-за того, что дешевая рабочая сила, скажем так. Только
ну как?
Из-за
метод
этого.
Какой? Но... где у вас доска объявлений? На Авито? Где вы их берете? На Юле? Может быть, на шоссе на какой-то есть?
На самом деле, вот Ярославское шоссе, вот где рынки строительные стоят, приезжают туда в автобусе, забирают людей и едут на работу.
Ну, может быть, стоит как-то сменить метод через социальные сети. Спасибо вам большое за звонок. В стране миллионы безработных граждан, пишет 29-й. Чтобы гражданин РФ стать строителем, нужно получить гражданство Узбекистана. Вот. Есть люди, которые рвутся, а видите, им, у них не получается. Просто, может быть, вы не можете найти способ их набрать. Давайте потом еще об этом подумаем и поговорим. Я хотела еще одну тему осветить, но очень коротко. В Минздраве заявили об отсутствии планов ограничить право женщин на аборт. В ведомстве пообещали скорректировать проект приказа о медицинских показаниях для прерывания беременности. Ранее этот документ раскритиковала депутат Госдумы Оксана Пушкина. По ее мнению, женщины, чье состояние, согласно формулировке ведомства, недостаточно тяжелое, будут вынуждены рисковать здоровьем. В том смысле, что идти делать подпольный аборт, если он не будет входить в программу ОМС. Значит, что у нас с вами там? Какие у нас условия? Представитель Минздрава заверил РБК, что в приказе перечислены все медицинские показания, при которых прервать беременность можно независимо от ее срока. После 12 недель, считается, что уже там такой сформировавшийся эмбрион, плод, человек, вот поэтому уже и для здоровья женщины и так далее, это более опасно, и поэтому начинаются ограничения, строгости всякие. После 12 недель беременность разрешается прервать в двух случаях. До 20 недель, до 22 недель это можно сделать при наличии социальных показаний. Сейчас это беременность, наступившая в результате изнасилования. Второй случай, при котором разрешен аборт, наличие медицинских показаний, когда беременность может угрожать жизни и здоровью женщины. Она об этом напоминает в Минздраве. Какие именно пункты проекта приказа будут скорректированы в ответ на критику в министерстве, пока не уточнили. А вообще, вот мне хотелось, не знаю, у меня звукорежиссер что-то не отвечает, можем ли мы запустить голосование сейчас коротко, но у нас 3 минуты осталось, давайте запустим. А вы вообще считаете, что женщина имеет право сделать аборт, и все же пусть будет как раньше. 495-й код, 134-21-36, да. И 134-21-36, нет, вам кажется, что нужно изменять эти правила, вы такой пролайфер, вы против того, чтобы женщина решала вот эти вопросы. 134-21-36, просто хотела замерить температуру по нашей общей с вами больнице и посмотреть, как настроение наших слушателей сейчас, вот, которые почти в 12 остались у радиоприемников, а может быть у компьютеров, где вы там слушаете, в наушниках, где-то, может быть, в машине или делаете свои дела в hands-free. Вам кажется, это, конечно, тяжело набрать телефон городской, но можете. 134-21-35. Женщина имеет право, да. В этом смысле не надо никак никого ограничивать. Кто хочет, пусть делает это правильно. 134-21-35. Первый номер 134-21-36. Второй. И куча звонков у нас. Давайте примем звонок. Всего один, но неважно. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Очень актуальный вопрос. И можно сейчас свою ситуацию расскажу? Мне 44 года, жене 42. Мы очень ждали второго ребеночка, мальчика. Наконец-то забеременели. Скрининг показал, что у нас малыш родится с синдромом Дауна. Вот. И нам все, ну, так сказать, кто с нами контактировал, там, специалисты различных уровней.
Советовали,
да?
Сделать аборт.
Да, 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 советовали сделать аборт. Сказали, зачем вам ребенок инвалид, там, туда-сюда,
коротко,
ребята.
Коротко, коротко. Что
да,
получилось?
Мы родили ребеночка, счастливый, прекрасный малыш, абсолютно социализирован, прекрасно развивается, контактный, понимает обращенную речь, начинает разговаривать, год и 8 месяцев. То есть мы просто счастливы. Девочки, не делайте аборты, не делайте. Вы лишаете себя огромного счастья, а деток жизни. Все, спасибо.
Спасибо. Вот видите, да, это, конечно, это не проблема на самом деле. То есть, как это сказать, это от вас зависит, ваше внутреннее это все решение и так далее. Спасибо за маленькую агитацию, потому что я вообще вас поддерживаю, но я понимаю, что вам не все так думают. 134-21-36, второй номер. Вы считаете, что вы пролайфер, вы как бы вот вместе с нашим звонящим. У нас очень часто звонят по теме абортов мужчины. Мне это особенно нравится, когда мужчины такие вот. Но по голосованию давайте мы его остановим. Спасибо всем, кто... Очень много звонков, кстати, для такого времени. Спасибо всем позвонившим. 92% считают, что женщина должна быть это право, она одна сама должна решать, ну или вместе там пара. Хотя мне кажется, что по факту женщины принимают эти тяжелые решения самостоятельно. И 8% считают, что не надо женщине оставлять этого права, что это жизнь, там надо бороться и прочее, не надо делать аборты, то есть сократить перечень показаний. Вот. Но давайте, может, как-нибудь в другой раз будет актуализация этой темы, может быть, еще о ней поговорим. Пока у нас изменений, судя по ответу Минздрава Оксане Пушкиной, не предвидится. С вами была Анастасия Аношко. Всем спасибо. 12:00. Слушаем новости.